Я приветствую всех на нашем очередном виртуальном уроке. Даже тех, кто не на своих местах сегодня. Я вижу из картинки, что мне не хватает видеть в Москве Копылова и Елизарова. Они сейчас уже, наверное, находятся в Киеве. Провели огромную работу на юге Украины, в Одессе. Там с помощью супругов Михаила и Галины Голубь была организована отличная лекция, очень хорошая организация, четкая. Саша Козлов провел очень интересные два занятия, успешные, после лекции, которую провел Елизаров. И было где-то около 60 человек. Я получил очень хорошие отзывы. Мы поздравляем наших товарищей Москвы с освоением новых пространств и надеемся, что так пойдет и дальше. Я надеюсь, что сегодня к нам подключится уже и американская группа, хотя Америка пока еще спит, не вышла с вами на связь. Я их еще не вижу у себя на экране. Вильнюсская группа присутствует здесь, московская группа присутствует здесь, американская пока еще нет. Итак, все-таки начнем наш очередной виртуальный урок. Как обычно, мы продолжаем с вами предисловие к Талмуде Эстер Сфирот. Мы сделаем немножко здесь скачок внутри этого текста, а потом когда-нибудь вернемся к нему, потому что здесь Баля Сулам на огромном отрывке, на огромном пространстве своего материала, здесь где-то около 50 пунктов, уделяет внимание точечному продвижению человека по ступеням миров Ецера и Брия, притом со всеми такими описаниями в архаичном стиле, что нам пока это сейчас может только нам помешать, исходя из моей практики преподавания. Предисловие к Талмуд Сфирот мы сейчас с вами примерно должны скакнуть где-то на 133 пункт. В следующий раз мы с вами, или после того, как закончим, вернемся к этим пунктам. Они просто сейчас очень трудны для нашего усвоения. Итак, допустим, пункт 133. После того, как он нам рассказывает, и мы в прошлый раз с вами занимались этой таблицей, что происходит с человеком, когда он поднимается по этим мирам. В мире Асия, там, где находимся мы, в основном зло, и от этого идет нам состояние первое скрытие. Есть немножко добра в мире Асия, в нашем состоянии, но поскольку оно не видно, это добро, то наоборот оно на нас влияет как еще большее скрытие, двойное. И из этого состояния, из этих двух состояний, человек, который находится в этом состоянии, или одинарного, или двойного скрытия Творца, называется грешник. Если он находится только в одинарном скрытии Творца, то есть не чувствует так более-менее все проблемы, то тогда он делает прегрешения, так называемые жгагот, не намеренные, и если внутри него проявляется скрытое зло, ой, извиняюсь, я неправильно написал, я вижу, что меня это путает, но не понимаю, в чем дело. Оказывается, я уж тут зло накрутил много и мало, а должно быть большинство зла и немного добра. Значит, в мире Асия есть в основном зло и чуть-чуть добра, но этого добра тоже не видно. Оно существует как точка в сердце в нас, и, естественно, оно подавляется, все время подавляется злом. Так вот, когда эта точка в сердце начинает работать, тогда нам еще в контрасте еще больше кажется, что Творец еще больше скрыт, что Творец еще с большего расстояния как бы влияет на нас. Из-за этого происходит нам и второе скрытие. В итоге мы грешники. И до тех пор, пока мы не проходим махсон, не вступаем в мир Яцера до этой поры, никаких у нас не может быть праведных поступков. То есть никакого на самом деле действия отдачи не может. Затем, вступив только в мир Яцера, то есть уже в постижение управления Творца не как злом, а наполовину злом и наполовину добром, человек начинает ощущать, когда в нем могут быть попеременно то зло, то добро, так, таким образом происходит оценка Творца. Если таким образом он уже ощущает свой мир, свои взаимоотношения с Творцом, то он называется средним. Его определение управления Творцом называется как управление вознаграждением и наказанием. То есть там, где он ощущает, там, где он ощущает вознаграждение, он одобряет действия Творца и тогда называется праведником, а там, где не может оправдать действия Творца, потому как ощущает на себе зло, там называется грешником, и потому называется средним. То есть постоянно находится как бы между двумя силами, воздействующими на него. И вот эти две силы, которые на него воздействуют, они позволяют ему выбирать правильное среднее направление к цели. То есть он уже продвигается к цели, и его продвижение к цели, оно уже четко определяется вот этими двумя состояниями. С двух сторон, зла и добра, уже средняя линия в нем определяется, и он продвигается по средней линии. То есть, есть у него свойство Творца, отдачи, это правая линия, и свое свойство эгоистическое, которое все время зреет в нем, левая линия, и вот он на их обоих состояниях строит свою среднюю линию, поэтому он называется уже средним по тому, как начинает строить среднюю линию между ними. И поэтому в нем уже происходит раскрытие первое в мире этой средней линии, которую он делает на балансе между двумя правой и левой линией. И вот это раскрытие, которое в нем происходит, здесь у него образуется кли. Это кли уже начинает наполняться светом. И тогда состояние, которое образуется у него внутри, то есть взаимосвязь с Творцом, она называется любовь. Любовь первая, номер один. Всего есть четыре вида любви. Зависимая от того, насколько он наполняется. Но уже есть у него свой парцов, своя душа, кли, душа, наполняемая ощущением Творца, потому что правильно поставил себя относительно управления Творца. Творец управляет человеком так, чтобы дать человеку определенную свободу воли устремиться вопреки управлению наверх. Именно вопреки управлению Творца. Потому что Творец в итоге желает, чтобы человек поднялся по средней линии в своей независимости от него. И вот, вот это кли, которое возникает у человека, оно возникает, в принципе, из двух влияний управления Творца. Управлением добром и управлением злом. И человек делает себя независимым совершенно от двух этих состояний управления. То есть, в принципе, в чем заключается вот это кли, среднее? Что неважно для меня, или будет добро, или это будет зло проявляться в моих эгоистических желаниях. Я создам в себе такое свойство, которое будет выше их. Я не буду находиться под их властью, а буду независимым от них. Если я создам такое независимое кли, то, что я ощущу в нем, я ощущу Творца, и проявление Творца во мне, моя связь с Творцом, наши взаимоотношения обоюдные внутри, будут трактоваться мною, ощущаться мною, как любовь. Но, естественно, пока еще зависимое, зависит от того уровня, на котором я нахожусь. От тех влияний с правой и с левой стороны, которые действуют которыми воздействует на меня Творец. Это состояние мира Ецира, и тут человек еще в процессе подъема по этому миру Ецира проходит всевозможные метаморфозы, когда левая линия у него увеличивается, он должен правую линию пытаться увеличивать, правая линия увеличивается, тогда он должен в соответствии с этим производить здесь равновесие, баланс на этой средней точке между этими двумя линиями. И вот получается, что выбирая баланс, он выбирает свою независимость. Строит себя в подобии Творцу, быть независимым от воздействия Творца. Как плохого, так и хорошего. То есть, когда начинается наша нулевая точка, вот здесь отчет, и потом первая, вторая, третья и так далее, ступеньки, когда они начинаются? Когда мы приобретаем первый экран независимости от собственного эгоизма нашего мира. То есть, начиная отсюда и вниз, это мир Асия, и наш мир как его одна из ступеней. Этот мир. Это левая часть свойства человека, то есть эгоистические. Правая линия – это свойство Творца. А мы в нашей работе должны их уравновесить. Поэтому в этом состоянии, во всей этой работе, на всем пути возвышения своего в мире Ецира, сейчас этот мир, который человек преодолевает, да? Это мир Ецира, он выбирает среднюю линию, действует в ней под воздействием управления добром и злом попеременно, и поэтому называется, что мир Ецира половина добра и половина зла. Человек, сопрягающий в себе это и создающий в себе кли, называется средним. В кли происходит раскрытие первое, Творец раскрывается ему. Мера раскрытия Творца называется Ибур, Яника, Мухин. То есть маленькое состояние навеют 0, 1, 2, 3, 4, 5, пока не проходит весь мир Асия. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, допустим. 5, да, авиют, и, соответственно, этому света нефеш, руах, нешама, хая, давайте перейдем в порядок эту картинку больше, нефеш, руах, нешама, хая и хида. Да? Значит, это авьют, а это свет. Орпними, который в нем. И на этом он заканчивает уровень Ецира. Вот это мир Ецира. А далее он вступает в мир Брия. То есть, после того, как сделал весь Наранхай на это управление, полностью создал свое кли под влиянием этого управления, он вступает совершенно в иное проявление управления Творца на себя, которое уже называется миром Брия. А что в мире Брия? Давайте мы это сотрем все-таки, чтобы нам не мешало непрерывно чертить эти миры. Что у нас происходит в мире Брия? Мир Брия характеризуется как у него много добра и мало зла, которого не видно. То есть он противоположен миру Асия. Здесь много зла и мало добра, которого не видно. Здесь много добра и мало зла, которого не видно. Они друг другу противоположны, эти два мира. А мир Ецера средний находится посреди между ними. То есть этот мир эгоистичен, Асия, Малхут. Этот мир альтруистичен, Бина. А между ними половина на половину мир Ецера. Состоящий собой как Зерампин. Состоящий наполовину из получающих и наполовину из отдающих желаний. Что происходит в мире Брия? Когда раскрывается человеку, что мир Брия, он в основном добро, то есть он ощущает добро от Творца. Не здесь, как вознаграждение и наказание за хорошие или за плохие поступки. Нет этого, он уже закончил. Сейчас он начинает понимать, что Творец относится к нему только с абсолютным добром. И тогда возникает в человеке, внутри человека, значит, следующий этап. Ноль, один, два, три, четыре. Мир Брия. Ну и как, конечно, Непеш, Рух, Нешама, Хая, Ехида. Что здесь происходит? До Хазе Мира Ицера, то есть где-то здесь посреди, где в Бине находится ее частная парса, значит, здесь любовь номер два, а выше Хазе Мира Брия начинает проявляться в человеке любовь номер три. Откуда они два и три? Да потому что, когда проявляется просто любовь, тогда, когда появляется просто добро, управление Творца в добре, тогда появляется просто чувство любви. А когда еще и зло проявляется, внутри которого не видно, к этому подключается уже и Килим де Кабала. Тогда человек, когда проходит снизу вверх, он уже входит в света Хая и Хида, в света света Хухма, потому что зло подпирает все эти отдающие желания своим эгоизмом, и тогда возникает еще и третья любовь. То есть человек начинает понимать, что даже на эгоизм человек все равно, Творец все равно относится к нему с чувством постоянной любви. И при том есть отличие между вторым свойством любви и третьим. Вторая любовь, она зависимая, а третья уже независимая. Что значит зависимая или независимая? Мы с вами это говорили в прошлый раз. Если я смотрю на все свои поступки сегодняшние и знаю, что за хорошие поступки мне следует добро, за плохие поступки, то есть на вознаграждение, за плохие поступки наказание, то я нахожусь в мире Ецера, и я раскрываю отношение Творца ко мне как отношение целенаправленное. Он хочет меня к чему-то привести, с его стороны он действует как строгий, справедливый родитель или даже судья, но все равно он преследует хорошую, добрую цель. И поэтому раскрытие такого управления называется любовь. Но это любовь зависимая. То есть, она зависит от моих сегодняшних поступков. Далее. Следующая любовь, номер два, зависимая. Когда я знаю, начинаю проверять себя, а Творец, он вообще в прошлом тоже относился ко мне хорошо. И всегда, во всех, каких бы ни было случаях, относился ко мне хорошо. Если да, то у меня возникает уже следующее чувство любви. Второе. Вторая зависимая. То есть, проверяя себя полностью за все противоположные свои жизни, каждую секунду, все кругообороты, я таким образом достигаю такого состояния, что чувствую, что да, на самом деле Творец, он абсолютно добр. И у меня возникает чувство абсолютной любви к нему относительно лично себя, не относительно остальных. Только относительно себя, но это уже вторая любовь. С этим я кончаю. На этом я кончаю свою зависимость от отношения Творца ко мне. Это происходит до уровня Хазе Мира Яцира. А над Хазе Мира Яцира я вообще отрываюсь от зависимости со мной. Там уже начинается полностью альтруистический килим. Потому что сверху дальше над Брия идет Парса. А над Парса идет уже Мира Целут. Мир Ацилус, а мир Брия в своем вот этом маленьком кусочке до его Хазе, это практически часть мира Ацилус. Это подобно, как мы изучаем в мире Некудим, когда Некудот Десак спускается под табур. Вот у нас табур, Некудот Десак, общий табур, Сиюм, здесь Гальгальта, Апсак. И Исаак начинает спускаться вниз, образуя здесь сначала парцуф, Некудот Десак, а затем, когда Неида Гальгальта влияют на него, то от Некудот Десак остается только до парса отрезок. Происходит здесь цимцумбет. Вот этот отрезок, это свойство бины сага, которые вошли вниз в Малхут, и они в этом месте сделали место мира Ацилут. Сак спускается вниз. Бина спускается вниз в Малхут, для того, чтобы начать ее каким-то образом исправлять. То же самое здесь происходит. Мир Ацилут светит до Парса. Здесь над Парса есть свет мира Ацилут. Под Парса нету света мира Ацилут. Но килим, там килим бины, килим мира Ацилут. Они находятся от Парсы и до Хазе мира Брия. Мы с вами говорили об этом уже в прошлый раз. Это называется Ибур. Вы знаете, допустим, у нас есть город. Да? Город. Домики там всякие, крыши и так далее. Город. Вокруг города есть стена. И за пределами стены города есть еще место, которое относится к городу. Так вот, город называется там, где может существовать человек, мир Ацилут. Везде, где встречается описание города, имеется в виду такие условия. Город окруженный стеной. Мир Ацилут. А вне города есть такое место, относящееся к городу. 70 Ама. Ама – это измерение такое. Особое. Типа локоть. Который выходит за пределы города и еще относится к городу. Так вот, это место, оно называется также Ибуро Шель-Ир, Ибур. То есть это похоже на беременность города. Когда женщина беременная, у нее выступает живот за счет плода, который находится в ней. Это не ее личная часть, это часть будущего, которая находится в ней и которая она собирается выродить. Так вот, эта часть, она и относится к ней, и не относится к ней. Поэтому называется Ибур города, или здесь называется Ибур мира Ацилут. То есть, как бы мир Ацилут выпирается сюда вот, в мир под Парсу, своими килимами. Он дает сюда свои килим. А в этих килим уже будет существовать тот, кто захочет зародиться и подняться в мир Ацилут дальше. как у беременной женщины. Тот, кто находится в животе, он потом и родится в жизнь, к жизни. То есть войдет в мир Ацилут. Поэтому, начиная уже с хазе мира Брия, начинается предчувствие начала мира Ацилут. Как мы подъезжаем вот к какому-то городу, и вот уже его пригороды, уже чувствуется, что вот-вот это город. То же самое и здесь. Уже начинаются здесь законы мира Ацилут. И кто туда въезжает, он уже как бы ощущает себя таким. Так вот, как это ощущается нами, когда мы въезжаем в это ощущение Творца, в ощущение Его управления, когда мы даже зла не знаем, что оно есть, но ощущаем, что оно есть, но не видно. И этим, на фоне этого зла, мы проникаемся еще большей любовью. Третья любовь, независимая. Когда человек начинает чувствовать, что Творец обладает абсолютной биной. И тогда он начинает проверять действия Творца относительно всех остальных душ. Неужели к остальным душам Творец относится так же, как к нему? И в настоящем, и в прошлом. С только одним добром. Что это дает человеку? Человек начинает подключать к себе остальные души. Он их проверяет. То есть, что происходит? Он берет свою душу, подключает к ней все остальные. Вплоть до того, что достигает полного кли, который называется Адам, состоящий из 600 тысяч коренных душ, и таким образом становится обладателем абсолютно полного кли, против которого находится Творец. То есть человек становится один на один с Творцом, как аккумулирующий в себе абсолютно все души. И проверяет их в настоящем, как Творец относится к такому кли. И обнаруживает, как вот здесь, когда он обнаруживает в мире Ицира. Видите, эти миры идут попеременно. Асия и Брия противоположны. Ицира и Ацилут подобны в своих действиях и противоположны. Значит, он сейчас начинает проверять, как Творец относится ко всем душам в настоящем. Здесь он проверял, как Творец относится к нему в настоящем. У него получилось раскрытие первой зависимой любви. Затем он проверял здесь, в мире Брия, как Творец относился к нему во всех предыдущих кругооборотах. Абсолютным добром. Достиг при этом любви номер два. Сейчас он начинает проверять, как Творец относится ко всем душам в настоящем. Он достигает независимой любви три. И затем, когда он убеждается, что Творец в настоящем полностью наполняет вот этот кли Адама, он начинает проверять, а как Творец относился абсолютно ко всем душам, ко всем созданным им килим, во всех возможных только сочетаниях, вариациях, состояниях. И тогда он приходит к тому, что он достигает любви номер четыре. Независимый и вечный. Что значит вечный? Потому что нету больше вообще килим. Относительно своего кли, проверил себя, первая любовь, относительно своего кли, во всех прошлых, во всех любых состояниях проверил себя, вторая любовь, относительно всех остальных проверил в настоящем, проверил третью любовь, проверил в прошлом четвертая, больше никаких возможностей выйти на Творца с какими-то новыми желаниями невозможно, поэтому полностью он получает сейчас в себе все, что исходит от Творца, относительно ко всем душам, и поэтому в итоге достигает состояния, когда он полностью противоположен Творцу, получает все ради отдачи со стороны Творца, равен Творцу. Таким образом, четвертая любовь, она становится вечной, независимой, абсолютной. состояние вечной совершенной жизни. Так вот, после того, как мы изучили все эти состояния, все, что мы должны были бы с вами изучать, это на протяжении 50 пунктов. Я вам сейчас разбежал вкратце. Значит, после того, как мы изучили эти состояния, теперь мы можем немножко продолжить, что же говорится дальше об этом в Талмуде Сарасфирот. В предисловии к Талмуде Сарасфирот. Баля Сулам говорит в 132 пункте. Вернемся немножечко назад. Он говорит, что даже человек, который находится в мире Асия, то есть мы с вами, пункт 132, и нужно знать, необходимо знать, что упомянутая мера средних из мира Яцира имеет место не только когда человек преодолевает полностью одно и двойное скрытие Творца, выходит через Махсом в мир Яцира, он говорит, даже и раньше, до того, как человек вышел в мир Яцира, можно получить подобное немножечко ему состояние, еще находясь в мире Асия. Каким образом, он говорит, необходимо знать, что упомянутая мера средних, которая есть в мире Яцира, имеет место также и в то время, когда человек пребывает даже под управлением сокрытия лика Творца, то есть в мире Асия. Так как посредством приложения дополнительных усилий, вере, вознаграждения и наказания, когда человек понимает, что он своим усилием может вывести себя на такое состояние, когда он будет относиться к Творцу как высшей силе, которая сейчас управляет им вознаграждением и наказанием абсолютно полностью, давлея, властвуя над ним. Если человек не прерывает этого ощущения в себе, своим усилием все время пытается закоротиться на то, что есть высшая сила, которая ежеминутно, ежесекундно, постоянно управляет им на всей глубине его разума и чувств, то тогда это называется приложением дополнительных усилий, раскрывается ему свет великой уверенности в Творце. Он начинает ощущать, что действительно Творец наполняет все вокруг него. И он находится внутри Творца, то есть внутри этого управления. Мир становится сквозным, и ощущается наполненность этого мира, этого пространства и меня в нем чем-то высшим. Ощущения реальные, не умственные, а чувственные. И удостаивается в таком случае человек некоторого раскрытия Творца в той мере, в которой он раскрывается среднему человеку в мире Яцира. Но есть в этом недостаток в том, что человек не может оставаться постоянно в таком внутреннем напряжении, замкнутом на абсолютном управлении Творцом, потому что не видит этого. Постоянно в человеке меняются решимот, поднимаются все новые и новые слои эгоизма, и поэтому пропадает это ощущение. Остывает, уходит. Но все-таки оно приходит, уходит, приходит, уходит в зависимости от усилий человека и дает человеку некоторую уверенность, веру, очищает его, подготавливает его дальше к последующим шагам. Пункт 133. Также следует знать, что сказанное нами о том, что свобода выбора бывает лишь во время скрытия лика, то есть в состоянии в мире Асия, в первом и втором скрытии Творца, только там возможна свобода воли, потому что Творец скрыт. А что происходит дальше, когда он раскрывается? Когда он раскрывается, Человек должен заниматься тем, чтобы скрывать от себя Творца, чтобы не попасть под его власть, не стать вдруг куклой, управляемой Творцом. То есть получается, что свободу воли на сегодня, нашу, Творец сохраняет тем, что скрывает себя и дает нам возможность чувствовать, что мы существуем якобы вне его воздействия. А свобода воли, которая появляется, когда Творец раскрывает себя выше Махсома, в мире Ицера и далее, вот тогда мы должны беречься, печиться о своей свободе воли. Мы должны заниматься скрытием Творца от себя, хотя он раскрывается. Это свойство, которым мы скрываемся от Творца, скрываем свой эгоизм от Творца, называется экраном, сокращением, цимцумом, который мы делаем на себя. Если я не буду этого делать, то я войду в такую область, когда Творец будет полностью властвовать надо мной, то есть пропадет мое кли. Вот это кли, которое создается, оно абсолютно независимо. Оно начинается на сопоставлении между правой и левой линией, именно в состоянии, когда я полностью перегораживаю себя от света. Я не хочу, чтобы он вошел в меня. Я не хочу, чтобы он просто властвовал надо мной. Я хочу, чтобы властвовало надо мной мое решение о том, что я хочу быть подобным Творцу. Таким образом, когда человек поднимается вверх, он сам делает это скрытие и раскрывает Творца в Орхузер, так называемый, который находится уже над этой чашечкой, над кли. Есть у нас кли, и вот над есть само кли, есть здесь экран, и над экраном мы делаем себе еще одну как бы кли, который создает из отраженного света. И в нем, именно в нем, мы входим в контакт с Творцом. А то, что из него проходит затем вниз, это уже как получение ради отдачи Творца. Тох парцов – это рож, получается у нас, а это тох. Эти все сведения потихоньку, постепенно собьются у вас вместе в процессе учебы в одни общие понятия. Вы будете ими постепенно все легче и легче манипулировать. Затем станете отождествлять себя с ними в каких-то действиях, в каких-то чувствах. И так постепенно войдете в ощущение этого мира. Сейчас мы изучаем только его элементы и чисто умозрительно, как бы теоретически, а затем чувственно вы начнете ощущать все действия на себе. Пункт 133. Также следует знать, что сказанное нами о том, что свобода выбора бывает лишь во время сокрытия лика, не подразумевает, что после того, как удостоился управления раскрытием лика, то есть в мире Ицера, когда управление раскрывается ему, управление Творца, что Творец таки управляет миром, а не так, как в мире Осия, что нет совершенно Творца, или есть, может быть, но что-то непонятное. В мире Ицера он уже точно видит две вожжи, правую и левую, или плетку и конфету, с помощью которыми Творец управляет миром. Так вот, не думай, что после того, как удостоился раскрытия лика Творца, раскрытия управления, нет больше у человека никакой заботы и усилий в занятиях своим исправлением. А более того, именно основная работа в исправлении человека, в слиянии его с Творцом, начинается после того, как человек удостаивается первого возвращения от любви. То есть, когда он начинает создавать в себе вот это кли в мире Ицера. Ибо тогда лишь он может заниматься Тут написано, может заниматься Торой и заповедями, то есть заповеди – это исправление себя, Тора – получением света, в любви и трепете, как заповедано нами. Любовь и трепет, она исходит именно из этих двух управлений – злом и добром. Так? Когда с правой и с левой линии, управлением, вознаграждением и наказанием, мы ощущаем любовь и трепет. От вознаграждения ощущаем любовь, от страха наказания ощущаем трепет. Это то, что он говорит нам здесь, Баля Сулам, что именно выйдя в мир Яцера, мы и начинаем по-настоящему заниматься исправлением своим. Не думай, что тебе на этом все закончилось. Да и как может закончиться? Если заканчивается что-то, если не возобновляется желание в человеке, он сразу же умирает. Ведь вся наша жизнь, проникнись немножко вашими чувствами, она заключается в том, что вы все время что-то ожидаете хорошее, стремитесь к чему-то, получаете, снова живете в ожидании наполнения, стремитесь к нему, наполняетесь. То есть постоянное возобновление желаний и создание новых келим и реализация их, наполнение их вызывает у нас те ощущения последовательные, которые мы называем жизнью. Как только в человеке перестают возникать новые желания, минимально он падает в депрессию, а максимально исходит из него дух даже животной жизни. Мы это видим. Как только человек прекращает желать жить, он начинает умирать. Поэтому в духовном пространстве, куда мы входим, там для нас есть возможность бесконечно получать все новые и новые устремления, бесконечно их наполнять, и таким образом и называются тогда такие состояния, что мы входим в вечную жизнь. Такое чередование келим и урод, желаний и наполнений, которое не кончается никогда. И поэтому человек, когда отождествляет себя, приобщает себя именно к этому процессу, то он просто ощущает вечную жизнь. Никаких жизней, смерти животных, то, что происходит в нашем мире, на него не влияет, он поднимается выше этого уровня, и настолько в больших желаниях и в больших наполнениях живет, что уровень этого мира перестает им ощущаться, перестает для него существовать. Поэтому и говорит Баля Сулам, что не думай, что на этом все кончается. Не подумайте. Он пишет это для начинающих. Наоборот, когда человек входит дальше в духовный мир, ни его свобода воли, ни его поиски, ни его чаяния, ни устремления не заканчиваются. Он просто получает все больше и больше инструменты для того, чтобы владеть своей жизнью. А дальше? А дальше говорит, как же можно уподобить тогда наше устремление к Творцу, вверх, к совершенству вечности, после того, как мы переходим Махсом и входим в мир Яцера. Ну, хоть какую-то картинку он нам может предложить, и вот он что говорит. Похоже это на царя, пожелавшего избрать для себя всех самых верных, любящих его людей в стране и ввести их в работу внутри дворца его. То есть царь, у него есть дворец, то есть определенные условия, свойства. Если мы желаем достичь этого дворца, мы должны достичь этих свойств. Если мы желаем прийти к Творцу, то приближение к нему может быть только приобретением соответствующих этому Творцу, этому дворцу, этому царю свойств. Что сделал царь? Каким образом он привлекает к себе своих подданных, чтобы они пришли к нему в его дворец, но привлекает только самых верных и любящих его. Как он это сделал? Как отобрать самых верных и любящих? Чтобы они, только именно они, удостоились быть вместе с ним в его дворце. Он отдал открытый приказ по всей стране. Сделал такую систему распространения кабалы. Чтобы каждый желающий, великий, малый, независимо ни от чего, кто захочет, пришел к нему заниматься внутренними работами в его дворце. То есть достичь тайн Торы и быть на уровне вечности совершенства, и там уж заниматься определенными действиями. Не знаю даже, как это назвать поточнее. Значит, все узнали о том, что есть такая возможность. Это, в принципе, наша миссия в этом мире, относительно этого мира, сделать так, чтобы весь мир узнал эту возможность. Но поставил из своих рабов многочисленных стражников на входе во дворец и на всех путях, ведущих во дворец его. То есть, что значит рабов? Тех, кто автоматически выполняет указания Творца и делает это без всяких, без всякого милосердия, без всякого расчета, а четко выполняет указания. То есть, ты достоин приблизиться к Творцу на какое-то расстояние своими свойствами, своим исправлением, тебя пропускают. Недостоин, тебя не пропускают. То есть рабы, они четко, абсолютно фильтруют людей по их любви к Творцу, по их желанию, по мере их исправления. И приказал этим стражникам хитростью вводить в заблуждение всех приближающихся к его дворцу и сбивать их с пути, ведущего к дворцу. То есть, что делает таким образом царь? Он путает людей. И этим, с одной стороны, можно сказать, что он проверяет, любят ли они его. Но, в принципе, не для этого. Он таким... Это не надо ему. Тогда это было бы эгоистически. С его стороны якобы он должен доказать что-то. Нет. Он ставит препятствия на пути человека, чтобы человек научился на этих препятствиях, кем он должен быть, чтобы, обходя эти препятствия, перепрыгивая, преодолевая их, человек бы обрел дополнительный разум, дополнительные свойства, развил бы в себе дополнительные ощущения, дополнительные всякие внутренние средства, чтобы еще больше, еще явственней почувствовать Творца. Творец таким образом воспитывает человека. Он делает всякие препятствия, человек их преодолевает, он таким образом узнает больше Творца. Этим он и строит свое кли. Так вот, задача всех этих рабов, стражников, создать такие препятствия, с помощью которых человек, преодолевая, приближается к Творцу, приближается к дворцу царя, одновременно становясь все более и более пригодным к тому, чтобы быть внутри дворца. То есть препятствия, они целенаправленные, они созидательные, и ими так надо пользоваться. Ни в коем случае не думать о том, что что-то в нашем мире создано со злой целью, неэффективно не для нас, для того, чтобы довести нас до цели. Такого нет. Но эти многочисленные рабы хитростью вводят в заблуждение всех желающихся приблизиться к дворцу и сбивают их с пути, ведущего к дворцу. Путают. И таким образом человек становится, естественно, это берет нервы, время, годы, огромные усилия, но человек при этом формирует себя под стать Творцу, под стать вечной жизни. Иначе у нас не будет кли, в котором мы эту вечную жизнь ощутим. И разумеется, все обитатели страны, побежали к дворцу царя, однако были сбиты хитростью усердных стражников. Мы это видим, приходят заниматься к нам люди. Как сказано, 1000 входит в комнату, и один остается, и доходит к свету. Вот эти стражники так действуют. И многие из них превозмогли этих стражников, вплоть до того, что могли приблизиться все ближе к входу в дворец. Однако стражники у самого входа во дворец были самыми усердными. То есть по мере возвышения человека в мирах ему не становится легче. Никто вам этого не обещает. Только работа становится более созидательной, более насыщенной. Она пропитана вся вечной жизнью. Она ощущается на высоте. Но, тем не менее, стражники все звереют больше и больше по мере приближения человека, преодоления их, приближения ко входу во дворец. И любого, кто приближается к самому входу, отвлекают, сбивают с большим рвением, пока не возвращается он, вплоть до скатывается обратно, откуда пришел. И снова приходит и возвращается, укрепляется и снова, его не отбрасывают, и снова он возвращается и все равно подбирается ко входу. Потому что другой цели нет. Другой цели у жизни нет. Деваться некуда. Если человек строит вокруг себя правильную среду, которая его в этом укрепляет, если он идет вместе с группой, получая от них дополнительные силы, он преодолевает. Один преодолеть этот путь невозможно одному. В статье, написанной по окончанию книги Зоар, Бааль ха-Сулам говорит о том, что только лишь связь с руководителем и с группой, когда человек вбирает от них силы, воодушевление, уверенность, абсолютное незыблемое состояние, ровное состояние постоянного устремления к Творцу, где бы ни был человек, он не скакал выше-ниже, если есть какой-то уровень постоянный, надежный, и он привязан к нему, этот уровень постоянно его корректирует, и человек, начиная с этого уровня и дальше, уже подпрыгивает. И тогда преодолевает всех этих стражников. Тогда у него есть силы, хотя они его отбрасывают вплоть до того места, с которого начал, или даже еще ниже, ему кажется, что он никогда не был таким плохим. Раскрываются в нем страшные, конечно, детали внутреннего его устройства, свойств. Неважно, он все равно и с ними вместе снова устремляется к дворцу Творца. И лишь герои, говорит Бааль ха-Сулам, среди них. В чем заключается геройство? Обладавшие необходимой мерой терпения. То есть герой – это тот, у которого есть терпение на протяжении лет. На протяжении лет идти вперед. Те победили стражников и, раскрыв вход во дворец, удостоились тотчас узреть лик царя, который назначил каждого на подходящую ему должность. То есть человек входит во дворец, это он входит в общее клей, созданное Творцом, и занимает там свое место, которое называется корнем его души. И, разумеется, с тех пор и далее, когда он продолжает уже дальше в этом дворце находиться с Творцом и дальше впитывать и следующие состояния все большего возвышения, но они уже находятся выше меры бесконечности. Мы о них вообще ничего не знаем. Но далее нет у него больше никаких дел с этими стражниками, которые отвлекают, сбивают его, делают жизнь его горькой в течение многих-многих дней и лет до входа во дворец. Потому что удостоился работать и служить перед великолепием света самого Творца, внутри его дворца. Также и в работе законченных праведников, то есть те, кто достигли мира Ацилут. Выбор, ведущий в период сокрытия лика, когда мы находимся в мире Асия, он говорит, конечно, пропадает это сокрытие лика, как только раскрывается вход в постижение явного управления. То есть, естественно, что с мира Яцера и далее нет у нас тех проблем, которые есть сегодня. Открыт Творец тем, что управляет нами, управляет явно, целенаправленно. Вся проблема только в том, управляет добром и злом, нам кажется. Нам надо это состояние оценить как постоянное добро. Только тогда мы сможем расти по этой средней линии. А само по себе управление, оно явно. Оно исходит из Творца. Так вот он говорит, Балисулам, что тогда только и начинается основная работа человека. На стадии, когда Творец раскрывается. И начинает шагать человек, начиная с мира Яцера и далее, по многочисленным ступеням лестницы, установленной на земле, то есть на Махсоме на этом, начиная с мира Асия, и вершина этой лестницы достигает небес. Как сказано, а праведники будут идти к тебе от успеха к успеху. И как истолковали мудрецы, каждый праведник завидует славе товарища своего. Что значит завидует? Зависть такая, что впитывает энергию, желание от своего товарища и таким образом может идти вперед. То, что мы должны сделать в группе, иначе мы этот путь не преодолеем. Нет никакой возможности подняться ни на какую духовную ступень, если мы не приобретаем дополнительные желания и силы от окружающей нас группы. Перечитайте, пожалуйста, еще статью «Свобода воли». И поэтому необходимо, чтобы каждый праведник, вообще-то звучит парадоксально, каждый праведник завидует славе своего товарища. Но это необходимое условие, с помощью которого он вбирает его желания. Это не эгоистическая слава, не эгоистическая зависть. Это для того, чтобы достичь отдачи Творцу. И работы эти подготавливают их к желанию Творца, чтобы осуществился в них его замысел творения, насладить Творца творениями, творение в мере его бесконечной доброты и щедрости. Ну, вот это, пожалуй, то, что я хотел бы сказать по этой нашей маленькой диаграмме. Мы с вами достигли 134-го пункта в предисловии к Талмуде Сефарот. И на этом первая часть урока нашего закончена. Те вопросы, которые здесь есть, мы с вами разберем в форуме в вопросах и ответах. Я вас очень прошу, задавайте мне там все вопросы, которые вы бы хотели выяснить. Я буду на них отвечать. Я, кроме того, постоянно, ежедневно отвечаю на эти вопросы. Далее.